Глава третья. Поиски начинаются. Берта проснулась в замечательном настроении. Она потянулась, сладко зевнула и глянула на часы. 8:30. До встречи с остальными заговорщиками есть еще время, можно поваляться в постели и предаться воспоминаниям и мечтам. Родители встретили ее без скандала, они были рады возвращению дочери. Берта с ними разговаривать не стала, а гордо продефилировала в свою спальню. Пусть знают. Заснула она быстро, и ей снились чудесные сны. Будто бы они с Лисом Улисом нашли клад саблезубых в огромной пещере. Там были всякие украшения и красивые одежды. Она нарядилась и стала неотразимой. Улис потрясенно посмотрел на нее, потом упал на одно колено и сказал: «Берта, ты прекрасна. Я и раньше это знал, но не решался тебе сказать. Но теперь я не в силах промолчать. Будь моей подружкой». Она потупила взор и вымолвила: «О, Улис, как это мило с твоей стороны. Я подумаю». «Но у меня есть хоть малейший шанс», — возопил Улис. «Всегда есть надежда, друг мой», — ответила она загадочно. А потом они вышли из пещеры, и снаружи их встретили Константин, Евгений и толпы саблезубых тигров и снежных барсов. Они бросали вверх шапки, приветствовали ее и умоляли стать их королевой. Она немного поломалась, но потом сжалилась над ними и согласилась. Тогда ее на лапах понесли к трону, короновали и провозгласили прекрасной и великой королевой саблезубых тигров, снежных барсов, Константина и Евгения. Алис Улис смотрел на нее с обожанием и терпеливо ждал, пока она соизволит обратить на него внимание. Но она сначала не обращала на него внимания, занимаясь важными и срочными государственными делами, а потом как бы случайно заметила его и сказала: «Ой, ты здесь? А я думала, ты ушел. Что же, можешь занять место по правую лапу от меня. Я помню твою просьбу, но еще ничего не решила. На мою дружбу теперь многие претендуют, я пока не знаю, кого выбрать». «У меня больше нет надежды», — печально спросил Лис Улис, а она ответила: «Ну, уже меньше, чем раньше, конечно, но немножечко есть». А потом она его, так и быть, выбрала. Когда Берта прибежала к Улису, обнаружилось, что Константин с Евгением уже здесь. Это ей не понравилось, но почему, она и сама не могла объяснить. «Опаздываешь», — строго заметил Константин. «Как опаздываю? Еще даже 10 нет», — возмутилась Берта. «Ну и что? Все ведь уже здесь», — возразил кот. «Тише, друзья», — вмешался Улис. «Я очень рад, что вы все пришли вовремя. Значит, дело для вас так же важно, как и для меня. И я хочу объяснить, как мы будем действовать дальше». Все расселись вокруг стола, причем не сговариваясь, на те же места, что и вчера. Улис продолжил. «Итак, до сих пор пророчество выполнялось. Значит, следует ожидать, что оно будет выполняться и дальше. Что же для этого надо делать?» «А может, ничего не надо делать?» — предложил Константин. «Если оно и само справляется. Посидим и подождем, пока нам принесут недостающие части карты. По-моему, гениальный план». «Нет, если пророчеству не помогать, оно обидится и не станет выполняться», — возразил Улис.
«Капризные штуки эти пророчества», — недовольно проворчал кот. «Ладно, и какой же у нас план, шеф?»
«Наш план таков. Надо присмотреться к приезжим зверям, отдельным или в группах. Скорее всего, фрагменты у кого-то из них».
«Ничего себе!» — встревожилась Берта. «Так мы и за несколько лет не управимся».
«Думаю, управимся. Не забывайте, на нашей стороне пророчество. Оно ведь тоже стремится исполниться. Объединив наши усилия, мы преуспеем».
Подал голос Евгений. «А как мы будем присматриваться? Ходить по улицам за каждым приезжим?»
«Нет, конечно», — улыбнулся Улис. «Это будет полной бессмыслицей. Нам придется сосредоточиться на важных фигурах. Это логично, ведь карта тоже очень важный предмет».
«Подал голос Константин.
«Главное — верить в себя», — — заметил на это Улис. «Еще хуже», — пробурчал кот. «Тогда верь в меня. Это совсем просто», — посоветовал Улис. На это Константин ничего не ответил. «Итак, план действий. Берта и Евгений, вам придется просмотреть газеты и журналы за последние дни и отметить все сообщения о приезде или возвращении в город заметных персон. Ими займемся в первую очередь. А мы с Константином совершим деловой визит».
«А почему это с Константином?» — ревниво спросила Берта.
«Ясно почему», — встрял кот. «Потому что Улису надо положиться на надежного, знающего зверя, а такой здесь только я один».
«Нет, дело вовсе не в этом», — сказал Улис. «Вы все здесь звери надежные и знающие. Но мы идем в гости к Кроликоне, а они с Константином знакомые, можно сказать, приятели». Услышав это, кот на какое-то время вообще потерял дар речи, а когда снова обрел, выкрикнул: «Никогда!»
«Почему?» — удивился Улис.
«Потому что Кроликоне — страшные звери, я ему должен деньги, которые не знаю, где взять».
«Я же тебе сказал, что ты не должен беспокоиться о долге», — напомнил Лис.
«Сказал», — подтвердил Константин. «А я все равно почему-то беспокоюсь. Вот такой я паникер.
Или, может, ты собираешься отдать ему деньги за меня? Мы для этого идем, да?» В голосе кота послышалась надежда. «Нет, мы не будем давать ему денег. Напротив, это он их нам даст».
«Ты что?» — подскочил Константин. «Хочешь взять взаймы у Кроликона? Ты с ума сошел?»
«Дорогой Константин, тебе следует научиться доверять судьбе. Наша миссия требует немалых средств. Поиски, а затем и путешествия к сокровищу. У меня таких денег нет, а у тебя?»
«У меня тем более».
«Может, у вас есть?» — обратился Улис к Берте и Евгению. Те молча покачали головами. «Вот видишь, Константин, а у Кроликона есть».
«Ну и что? С ним лучше не связываться».
«Но ты же не считаешь, что его появление в нашей истории — случайность, правда? Сам посуди, нам нужны деньги, и вот судьба подбрасывает нам этого Кроликона. Надо доверять судьбе».
«А если эта самая судьба не нам его подбрасывает, а нас ему?» — вскричал Константин.
«А зачем это судьбе?» — удивился Лис Улис.
«Разве Кроликона возложил на себя исполнение пророчества? Нет, это мы возложили».
«Мне это не нравится», — хмуро сообщил Константин.
«Откровенно говоря, я тоже не в восторге от этой идеи», — изрек Евгений. «Кроликоне — известный бандит». «А мне нравится», — воскликнула Берта. «Я доверяю судьбе».
«Я тоже готов довериться судьбе, но не готов довериться Кроликоне», — не сдавался Константин.
«В данном случае это одно и то же», — сказал Улис. «Посмотри на это с другой стороны. Послезавтра ты должен вернуть Кроликоне долг. Если ты этого не сделаешь, то у тебя будут серьезные неприятности».
«Яма в земле мне будет», — совсем помрачнел Константин.
«Ну вот, поэтому тебе лучше согласиться с тем, что я задумал. Мы сделаем Кроликоне предложение, от которого ему трудно будет отказаться. Тогда он и тебе долг простит, и еще денег даст».
Константин задумался. Только сейчас до него начало доходить, что в идее Улиса есть какой-то смысл. Он горестно вздохнул и кивнул. Кроликоне встретил Улиса с Константином радушно, чем немало их удивил.
«Константин, ах ты, мошенник этакий!» — весело воскликнул он, когда угрюмые волки-охранники провели посетителей в гостиную, с откровенной неприязнью поглядывая на кота. «Как ловко придумал, а? Стравить моих помощничков с полицией, а самому смыться? Честное слово, мне это нравится. Ты молодец, что решил вернуть долг раньше срока. Одобряю. Давай».
Сказал Константин, пытаясь притвориться невидимым. Поэтому Лис Улис перехватил инициативу. «Уважаемый Кроликоне, мы к вам по иному делу». Сигара зайца замерла в воздухе.
«Вот как? Любопытно будет узнать, по какому. Вы, собственно, сами-то кто?»
«Знаменитый путешественник Лис Улис, к вашим услугам. — представился Улисс. Константин кинул удивленный взгляд на Улисса. «Разве он путешественник? Да еще и знаменитый?»
«Да, что-то слышал», — сказал Карликон, но уверенности в его голосе не было.
Оно и неудивительно, это имя он слышал впервые, но не хотел показаться невеждой.
«Чем обязан? И что вас связывает с этим мошенником Константином?»
«Константин является моим адъютантом», — с достоинством ответил Улисс. «Он совершенно незаменим в том путешествии, которое я сейчас готовлю».
«Я незаменим?» — изумленно подумал кот.
«Константин незаменим?»
— изумленно произнес заяц. «Конечно, он очень талантливый помощник».
«Хм»,
— недоверчиво хмыкнул Кроликоне.
«Ну, ладно, допустим. Только предупреждаю, он должен мне кругленькую сумму, и пока не вернет, лучше ему не думать ни о каких путешествиях».
«О, деньги! За этим мы и пришли», — обрадовался Улисс. Но Кроликоне не спешил разделить его радость. Зайцу не понравилась идея, что гости пришли за его деньгами. Он так и сказал Улиссу. «Вы не поняли», — поспешил внести ясность лис. «Мы пришли, чтобы предложить вам деньги». Тут Кроликоне встревожился еще сильнее. «Предложить ему деньги? С какой стати?» Подобное предложение находилось за пределами его понимания. Не иначе какая-то хитрость. С этим лисом надо держать ухо востро. «Вы слышали о сокровищах саблезубых тигров?» — поинтересовался Улисс. Ни о чем таком Кроликоне не слышал, но когда речь идет о сокровищах, торопиться с ответом не стоит. Поэтому он сказал
«Так-так»,
что можно было понимать как угодно. «Ну, конечно, слышал или вообще не понимаю, что вы говорите, надо пригласить переводчика». «По оценкам историков, в переводе на наши деньги сокровища саблезубых составляют 10 миллионов», — небрежно обронил Улисс. У Кроликоне, Константина и Волков отвисли челюсти. «Предлагаю вам 5%, — сказал Улисс.
10,
— моментально возразил Кроликоне. 15, — предложил Улисс.
20!
— алчно воскликнул заяц. 25! — сказал Улисс.
30!
35! Договорились? — спросил Улисс.
Впервые в жизни Кроликоне чувствовал себя растерянным. Разговор определенно складывался не так, как он привык. И это предложение, и этот странный торг — все неправильно. Разве так торгуются?
Этот лис опасен.
«Вы получите 35%, — повторил Улисс, — если согласитесь профинансировать нашу экспедицию за сокровищем».
«А какие гарантии?»
— спросил Кроликоне.
«Самые надежные. Мое слово»,
— твердо сказал Улисс.
Кроликоне хмыкнул. «Сейчас нас будут бить», — подумал Константин. Но ошибся.
«Заманчивое предложение»,
— задумчиво вымолвил заяц.
«Очень даже. Пожалуй, я соглашусь».
Константину это не понравилось. Из собственного опыта он знал, что бандиты, подобные Кроликоне, говорят «да», только когда задумывают какую-нибудь пакость.
«В таком случае прошу списать долг моего адъютанта с вклада», — сказал Улисс.
«О, конечно, без вопросов. И, смотрите, я выписываю вам чек своей именной ручкой с золотым пером. Теперь у вас есть деньги на то, чтобы добыть для меня деньги».
Чтобы Кроликоне так запросто согласился... «Ой, мамочки!» — пронеслось в голове у Константина.
«Прекрасно!» — воскликнул Улисс. «Вы настоящий деловой зверь. С вами приятно иметь дело».
«О, да»,
— согласился Кроликоне.
«Взаимно. Может, сигару?»
«Благодарю, не курю», — улыбнулся лис. Заяц улыбнулся в ответ. Волки улыбнулись друг другу. Константину захотелось закричать и телепортироваться на другую планету. Когда странные визитеры покинули дом,
Кроликон и немедля снял телефонную трубку и набрал номер.
«Это я», — сказал он. «У меня только что были двое».
Кроликон не любил фразу «35%». Ему больше нравилось 100.
«Ты рехнулся», — сказал Константину Лису, когда логово бандита осталось позади. «Не понимаешь, что Кроликона опасен? И что теперь?»
«Теперь он приставит к нам своего зверька следить за нами, а в конце экспедиции постарается забрать себе все», — спокойно объяснил Лис.
«Так если ты это понимаешь, как же ты мог спокойнее, друг мой? Мы готовы к опасности, значит, способны отразить ее. К тому же на нашей стороне судьба».
«А она никогда не меняет сторону?» — спросил Константин тревожно.
«Бывает», — ответил Улис. «Я ждал другого ответа. У меня есть только этот. Кстати, ты что, действительно знаменитый путешественник? Что-то я сомневаюсь».
«Это потому, что ты способен смотреть только в прошлое и настоящее. А я знаменитый путешественник в будущем».
«Да», — произнес кот, начиная подумывать, что общество ненормального лиса еще опаснее, чем кроликоны. А тем временем Берта и Евгений просмотрели газеты почти до конца. «Лисичка» — 26 газет, а «Пингвин» — 2. Еще они успели поссориться, и вот почему.
«Совсем не обязательно вчитываться в каждую строчку», — недовольно проворчала Берта, когда стопка просмотренных ею газет выросла на несколько сантиметров, а Евгений только развернул вторую.
«Если смотреть по диагонали, можно многое упустить», — назидательно возразил Евгений.
«Это кто по диагонали? Это я по диагонали?» — возмутилась Берта.
«Конечно. Да я по горизонтали и по вертикали. А вот ты каждую строчку час разглядываешь, как произведение искусства. Слушай, может, ты неграмотный? По слогам читаешь?» «Я по слогам», — в свою очередь возмутился Евгений. «Да я библиотекарь!»
«Ну и что? Как раз, чтобы разбирать название книг, достаточно уметь читать по слогам».
«Да ты знаешь, сколько я книг прочитал!» — воскликнул Пингвин.
«Сколько?» — невинно поинтересовалась Берта.
«Много!»
«Ну и ответ!» — фыркнула Лисичка. «Так ты и считать не умеешь. Много — это у тебя после скольких идет? 10?
«Вздор! Я их не считал!»
«Так и я о том же, конечно, не считал, раз не умеешь».
«А ты недобросовестно выполняешь задание. После тебя мне придется заново все просмотреть, потому что ты наверняка пропустила самое важное».
«Тебе?» — снова фыркнула Берта. «Отлично, как раз через год получим результаты».
Евгений надулся и демонстративно уткнулся в газету. К возвращению Улисса и Константина они с Бертой не промолвили больше ни слова.
«Итак, друзья, переговоры с Кроликоной прошли успешно», — с порога возвестил Лис-Улис. «Теперь у нас есть средства к осуществлению наших планов. Так что удача нам сопутствует».
«Я лучше промолчу», — пробурчал кот.
«А Константин промолчит», — добавил Улис. «Как ваши успехи? Давай, Берта, начнем с тебя».
Лисичка прокашлялась и начала зачитывать свой список.
«В наш город приезжает знаменитый сыщик Проспер. Кстати, тоже лис».
«Проспер?» — удивился Улис. «Это интересно, зачем?»
«В заметке сказано, что по приглашению одной важной особы.
Для расследования какой-то тайны. Подробностей нет».
«Ага», — задумчиво произнес Улис. «Продолжай. Что дальше по списку?»
«Съезд приверженцев секты пришествия сверхобезьяна».
«О, и много этих приверженцев?»
«Несколько сотен».
«Отлично!» — Улис довольно потер лапы. «Дальше?»
«Гастроли Большого трагического театра. При участии самой Изольды Бездыханной. Это их прима, Гусыня». «Тоже неплохо». «И последнее, что я нашла, в город прибыл знаменитый археолог Бенджамин Крот».
«Крот?»
«Енот».
«Кто енот?»
«Этот Крот, он енот».
«Чего?» — обалдел Константин.
«Он енот», — терпеливо объяснила Берта, смотря на кота, как на ребенка. «А зовут его Крот. Бенджамин Крот».
«Археолог?» — воскликнул Лис-Улис.
«Ах, судьба, судьба! Иначе и быть не могло. Великолепная работа, Берта!»
Берта покраснела. Она была на 7-м небе.
«Теперь послушаем о достижениях Евгения», — сказал Улис. Пингвин с тоской посмотрел на две газеты, лежащие перед ним на столе, вздохнул и промямлил.
«Ну, это... яхта «Ураган» отправилась в кругосветное плавание.
И когда она будет в нашем порту?»
«Ну, наверное, когда закончит это самое плавание».
«То есть, это что, наша яхта из города?»
«Ага».
Улис задумался, потом спросил. «А почему ты думаешь, что эта информация нам пригодится? Мы ведь интересуемся теми, кто приезжает в город, а не теми, кто его покинул».
«А что, не пригодится?»
Без особой надежды поинтересовался Евгений. «Я просто подумал, это важно». «Ну, событие важное, но для нас совершенно бесполезное. Ладно, что еще?»
«Еще это... аптеки теперь будут работать и по ночам».
Воцарилось молчание. Все пытались как-то связать услышанное с делом. Наконец Константин предположил. «Может, по ночам в аптеках будут торговать обрывками древних карт?»
«Ага, по рецептам», — язвительно бросила Берта. «Принимать по два обрывка после еды».
«Всякое, конечно, бывает», — заметил Улис. «Евгений, что еще?»
«Все»,
— мрачно ответил пингвин. «Что ж, неплохо, Евгений, неплохо», — вздохнул Улис. «Несколько бесполезно, правда, но для начала неплохо».
«Ха!»
— сказала Берта с видом победительницы. «Итак, друзья, можно сказать, что цели обозначены. Пора приступать к активным действиям. Берта, ты назначаешься главой отдела сбора и обработки информации, в который сама же и войдешь. Каждый день просматривай свежие газеты, проверяй, кто еще прибывает в город. Воспользуйся моим компьютером и добудь, пожалуйста, программу спектаклей Большого трагического театра. А заодно попробуй выяснить, по чьему приглашению приезжает Проспер». Лисичка задрала носик, глаза ее сверкали. Улис продолжил.
«А пока Берта занимается сбором информации, мы нанесем визит Бенджамину Кроту, еноту. Вперед, друзья!»